Пробка.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода, Пражська студія, Сергій Навумчик. Які теми гучать далі у нашому ефірі? У Білоруській асоціації журналістів міркують, що блокіровка білоруських сайтів зв'язана з фінансовим кризисом. Ініціатори народного референдуму потребують термінового скликання позачергової сесії Палати представників. Суддя Світлогорського районного суду Ірина Алісейка оштрафувала інваліда першої групи Юрія Ляшенку за пікет протесту. Гэта і інші теми пазней у нашому ефірі, ну а починаємо ми натурально темою валютного кризису. Керівниця Національного банку Надія Єрмакова заявила, що від початку тижня обмінні пункти усіх банків будуть забезпечені валютою у достатковій кількості. Днями представники Нацбанку нават сказали, что уже вылетели самолеты с валютой. Дык, ці магчыма было набыць валюту у обменниках Менску цягам понеделка, гэта высвятляла Галина Абакунчык.
С надбаўкай 30% адзіна магчымасць набыць даляры і еўра ў абменных пунктах Беларусі, але афіцыйныя службы камерцыйных банкаў у Менску цягам панядзелка падавалі карыстальнікам прыкладна адну і тую ж інфармацыю. Валюты няма альбо амаль няма паводле нават новых умоваў продажу.
БСБ Банкина, доброе утро.
Скажите, можно купить валюту у вас?
На данный момент, к сожалению, свободной продажи валюты нет, только если кто-нибудь даст.
Абсолют Банк, да. Добрый день.
Скажите, у вас валюту можно купить?
В пределах сумм, которые сдают наши кассы.
То, что сдали, то купили?
То мы продаем. Пока больших сумм в кассе не сдаются, к сожалению.
Москва, Минский, Екатерина, добрый день.
У вас можно купить валюту?
К сожалению, на сегодняшний момент мы не осуществляем валютно-обменные операции. Валюты в обменниках нет, поэтому мы не осуществляем валютно-обменные операции.
Гэткім чынам обменные пункты отделения банка у центра Менску тягом дня у первоважной большини заставались нешматлюдными. Редкие наведники сдавали дробные банкноты, наивеликших из яких 50 доляров. На питание, ці можно набыть валюту, у первоважной большини кассирки отказывали адмоуна, але у Приюрбанку пропоновали 50 евро, а у Агропромбанку 850 доляров. Охотных набыть эти гроши так само не было. Причину подлумачили сами наведники.
Вы сами можно набывали, сдавали валюту?
Я успела, даже без 30% налога, то есть я заранее купила себе.
А что думаете про эту ситуацию в Оголе?
Я думаю, правильно сделали, потому что был такой огромный ажиотаж, в банк приходило более 100 человек, просто паника у людей, потому что восстановить их, ну, ввели налог временно. Ну, будем надеяться, что это временно.
Не, я не набывал и не сдавал, мы уже привыкли, не первый раз.
Вы сдавали, купили валюту?
Пока не сдаем и не покупаем, то есть сейчас непонятно, что делается, поэтому вот выжидаем момента, когда снимается.
Что думаете про эту ситуацию с валютой?
Будет девальвация скоро, что тут думать?
Очень глупая ситуация, нужно было делать девальвацию, было бы честнее по отношению к простым людям.
Атрымаць каментар Нацыянальнага банку адносна адсутнасці валюты ў банках краіны не ўдалося. Телефон прэсавай службы маўчаў цягам усяго дня.
Перадавала Галіна Бакунчык і пра то, як адбыўся валютный кризис у регионах у нас будем у эфира поздней, а теперь ваше телефонование. Нагадаю, что у Менску працует телефон аутоотказник свободы номер 266-39-52.
На ваш погляд, кто на гэты раз будет героем Беларуси? У 11-м годе был Прокопович за обвал. А у гэтым годзе, на маё меркаванне, мусіць Ермакова, Мясніковіч, а мусіць і дважды атрымае Пракаповіч, таму што ён курыруе эканоміку і за героя заняў вышэйшую пасаду. Вот у вас ёсць эксперты, і на іх думку, як гэта будзе. Ну, дзякую. Мікіта Цыбуляк із вёскі Помник колгаснику.
Изменение курса рубля российского не могло не сказаться на положении белорусской валюты. Второе. Решение Нацбанка и правительства ввести 30% налог при продаже валюты абсолютно правильный. Третье. Я считаю, что эта мера пока недостаточная. Следовало бы сделать 50%. Четвертое. Поймите, ради бога, я руководствуюсь интересами государства, а не отдельных, так сказать, денежных мешков. Потому что простые люди не ездят за границу. Им валюта, если надо, то, как говорится, небольшое количество, там, сотни-две долларов или евро. Еще я хочу сказать в заключение. Цены прежние удержать не удастся, это объективный процесс. Поэтому послушайте моего совета и купите, если есть свободные белорусские деньги, все, что надо. И чем вы быстрее сделаете, тем лучше. Из Риги с лучшими пожеланиями доктор технических наук Михаил.
А это Владимир Максимович Гайдукевич, город Бобруйск. Я завсёды казал, что у нас во владе стоят неразумные люди. Короче, кажутся дурни. Потому что вот приняли закон такие или постанову, как купить валюту надо на 30% более заплатить, чем ее продать. Так какие же дурни поедут продавать у банка тогда эту валюту? Валюта будет ходить между собой. Мне надо гроши, я соседце продам на 1000 дешевее, а не на 30%. Так, как мне потребно было бы сдать у банк. А вот уже предприемству придется тяжей. А ями купят на 30% дорожей, а 50%, что им загадали сдавать, ими сдадут на 30% дешевей. И через полгода им каюк будет обанкротиться. Так хиба это разумная влада, что принимая законы такие, как не надо. Ну, сами теперь посудите. Владимир Гайдукевич, Бобруйск.
Я еще раз нагадаю телефон нашего аутоотказника у Минску 266-3952. Телефонуйте, ваше меркование, зуваги и пропановы могут прогучать у нашем эфире. Теме валютного кризиса был присвечен и пражский акцент.
Це непазбежная девальвация белорусского рубля. Накольки глубоко я набуде, что я на вырашить? Які іншыя крокі можа і павінна зрабіць Беларусь у адказ на выклік расійскага эканамічнага крызісу? Гэтыя пытанні ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш, кіраўнік фонду Мізеса Яраслаў Раманчук і эканаміст, удзельнік праекту «Цитадель» Александр Сінкевіч.
Фрагмент пражскага акцэнту слухаецца ў нашым эфіры пазней. Цягам сённяшняга дня рэдактары і ўладальнікі некаторых недзяржаўных медыяў спрабавалі спыніць блакаванне сваіх сайтаў, якое пачалося 19 снежня. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
З раніцы панядзелка заблакаваныя сайты намагаліся перадоліць блакаванне. Дырэктар інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Алесь Ліпай у гэты час адмаўляўся ад каментароў.
Нічога пакуль я гаварыць не магу. Я займаюся аднаўленнем працы. Мені кожная хвіліна дарагая. Выбачайце, калі ласка.
Толькі ў абед сайт «Белапан.ком» аднавіў працу. Другому заблакаванаму сайту кампаніі «Навіны Бівай» аднавіцца не ўдавалася яшчэ некалькі гадзінаў. У адмысловай заяве «Белапан» не выключыў магчымасці новых спробаў блакавання і паведаміў, што кампанія «Белапан» не атрымлівала ніякіх афіцыйных папярэджанняў ці паведамленняў аб падрыхтоўцы да блакавання. Паводле звестак Беларускай асацыяцыі журналістаў, цягам дня таксама былі заблакаваныя сайты «Беларусьпартизан.орг», «UDF.BY», «21.BY», «Газета BY.com», «Заўтра.BY», «Онлайнер.BY». Перыядычна меў праблемы з адкрыццём сайт «Чартер97.орг». Намеснік старшыні, баш і юрыст Андрей Бастунец звязвае блакаванне сайтаў недзяржаўных медый з фінансавым крызісам.
Нема ніякіх сумневаў у тым, што блакаванне сайтаў гэта не нейкі вынік атакі на Белтэлекам, а дзеянне ўсё ж такі ўладаў. І зараз мы будзем спрабаваць ўсё ж такі высветліць, хто стаіць за абсалютна незаконнымі дзеяннямі і паспрабаваць сітуацыю выправіць.
У Белтэлекам напярэдадні казалі пра магчымыя праблемы з абсталяваннем як прычыну блакавання сайтаў недзяржаўных медыяў. Редактор сайту UDF.BY і ўладальнік гэтага даменнага імя Юры Пацёмкін між тым таксама перакананы, што прычына блакавання – сітуацыя з валютай. Юры Пацёмкін адзначае, што ўсе заблакаваныя сайты шмат пісалі сказали про финансовый кризис.
На нашем сайте мы заявили одно слово «проект», и назывался «Валютный кризис у Беларуси», и там мы сбирали всю информацию по этой теме. Мне подается, что именно из-за этого и мы потерпели. Ну и кроме того, собственно, это мое меркование поддерживается тем, что у субботу была нарада в Министерстве информации, туда запросили шерых керовников незалежных СМИ, и там их непосредственно попередили, как бы они осветляли этой подеи, ну скажем так, узважливо, а коли нечто не погодится, то обещали на вот сразу по два письмовых попереждения выписывать, ну и таким чином СМИ можно уже официально начинять.
Чи удастся владам с допомогой блокования незалежной информации про финансовое становище стабилизовать курс белорусского рубля и позбегнуть девальвации? Незалежный эксперт у справах экономики Ярослав Романчук парановаве такие спробы с практикой советских часов и лечить их марными.
Мы забудовали краину по Орвалу. Министерство правды у нас есть, и как наследники советской системы так и робят.
Чи удастся утримать доляр в неких межах, дякуючи таким заходам?
Уже не удалось, потому что люди, которые реально працуют в реальном секторе, купляют и продают зачем по иншему курсу. Я вижу черный рынок, и он працует и будет поширяться, коли девальвация российского рубля и тенге казахского. Это две причины, они застаются, и они будут еще давать нашу политику в 2015 году. Хутко и поздно улады повинны будут сказать это слово, от якого они шарахаются, слово на «Д».
Передавал Олег Грузделович. Вы на хвалях Радио Свободу, праскай студии Сергей Навумчик, нагадаю, основные подеи дня. Резкое подорожение валюты ажиотажу не спынило. Люди готовы набывать доляры ці евро нават по девальвацыйных коштах. Редакторы и владальники некоторых недзяржаўных медиа спробовали спынить блокование своих сайтов, якое почалося 19 снежня. У Белорусской ассоциации журналистов меркуют, что блокировка белорусских сайтов связана с финансовым кризисом. Ініціатары народнага рэферэндуму патрабуюць тэрміновага склікання пазачарговай сесіі Палаты прадстаўнікоў і ўключэння ў парадак дня пытання правядзення рэферэндуму. У Светлагорску судовы працэс над актывістам-інвалідам Юрыем Ляшэнкам. Яго абвінавачваюць у правядзенні пікету. Вы на хвалях Радыё Свабода, у праскай студыі Сергія Навумчыка працягваем тэму валютнага крызісу. Мараторый на падвышэнне коштаў на спажывецкія тавары ў звязку з 30% падаткам на продаж валюты пагражае Беларусі дэфіцытам і банкруцтвам імпартэраў. Такое меркаванне ў інтэрв'ю Радыё Свабода выказалі эксперты. Ля мікрафону Ігар Нержын.
19 снежня решением Урада и Нацбанка уведены 30% сбор при продаже валюты физичным и юридичным особам. Комиссия будет перелишиться у бюджет. При этом 50% своей валютной выручки предприемства повинны будут обовязково продавать державе. У той же день Совет министров принял постанову номер 1207, згодна з якой быў уведзены мараторый на падвышэнне коштаў на спажывецкія тавары, а таксама на любое падвышэнне тарыфаў на паслугі натуральных манаполіяў і суб'ектаў гаспадарання, якія займаюць дамінуючае становішча на таварным рынку. Кіраўнік Асацыяцыі малага і сярэдняга прадпрымальніцтва, юрыст і эканаміст Сергей Балыкін адзначыў у інтэрв'ю Радыё Свабода, што рэалізацыя гэтых пастаноў ураду будзе мець цяжкія наступствы для эканомікі Беларусі.
Это абсолютно не рынковое решение. Проведе оно только до одного. Это будет погоршение экономичного стана в Беларуси. Вы глядите, что отрывливается. А с одного боку промушают продавать товары по старых коштах, а лишь мы бачим, что фактически курс замежной валюты уже нашмат вышейший, чем был ранее. И тем самым у белорусских продавцов, белорусских гандляров, творцов вымывает оборотный срок для того, как потримает имидж улада, это с одного боку. С другого боку, коли кошты будут низкими, а попыт великим, и кошты нельзя будет поднимать, то мы вернемся в советские часы с их дефицитом товаров, с их чергами и так далее.
Экономист Леонид Злотников означает, что сегодняшняя ситуация приведет до банкротства импортеру. Во умовах 30% податку на набыццё валюты выдатки прадпрыемства вырастуць, а пакрыць гэтыя выдаткі можна будзе толькі праз падвышэнне коштаў. То бок імпартэры павінны будуць або падвысіць кошты на сваю прадукцыю, або збанкрутаваць. Эксперт пры гэтым лічыць, што з боку ўрада гэта свядомы ўдар па імпартэрах.
сознательно пошло на это мероприятие, чтобы их придавить, чтобы исчезли те структуры, которые сюда везут импорт. И они не могут не понимать, на что они идут, когда требуют от магазинов, чтобы они продавали товары по старым ценам. Правительство давно борется с импортом и безуспешно. А тут подвернулся такой случай. Они, да, может быть, даже считают, что это для этого хватит пару месяцев, вот на лоха и на полтора месяца и вели.
Сергей Балыкин звертает увагу на то, что импортеры – это не только те, кто завозит в Беларусь споживецкие товары, але и промысловые предприемства, бо белорусские товары, те ж пральные машины телерядовни, вырабляются из импортных комплектующих. Тому банкрутство импортеров замежных товаров будет одночасово банкрутством белорусских вытворцев, тех, кто повинен створить альтернативу замежным товарам. Який у таким выпадку сенс опошних решений уладу, Балыки не разумее.
Мне тяжко разуметь эти сенс, там где я думаю, нет сенса, думаю, нет логики. На хобурку Владимир Лукашенко вымушен тримать валютный курс, потому что для него это политическое, а не правильно от другого боку. Я вымушен обмежевывать опыт на замежную валюту, потому что такая рынковая ситуация. Нет, забить двух зайцев одним стрелом, а лишь это, что ни у кого не отрымалось еще.
Поводле Леонида Злотникова, Украине теперь не хапая ресурсов, каб усе потребы людей забеспечить на тым узровне, як гэта было раней. Таму ўлада вырашыла адсекчы тыя замежныя тавары, ад якіх магчыма адмовіцца. У сувязі з гэтым эксперт звярнуў увагу на тое, што ў дадатку да ўказу прэзідэнта нумар 607 аб падатку на біржавыя аперацыі па набыцці замежнай валюты апублікаваны спіс тавару, за разліку на якія набыццё замежнай валюты вызваляецца ад 30% падатку. У гэты спіс уваходзіць газ, нафта і электрычная энергія, то бок тыя тавары, якія жыццёва неабходныя для эканомікі дзяржавы. Паводле пастановы Савета міністраў нумар 1207 Міністэрства гандлю Белкаапсаюзу аблвыканкамам і Менгарвыканкаму даручана не дапускаць росту рознічных коштаў на спажывецкія тавары і забяспечыць наяўнасць шырокага асартыменту на гандлёвых аб'ектаў, уключна з інтэрнэт-гандлем. Пры гэтым абвешчана, што дзяржаўныя органы будуць праводзіць паўсюдныя праверкі рознічных гандлёвых сетак і інтэрнэт-крамаў. У пастанове ўрада адзначаецца, што пры парушэнні патрабаванняў ўраду будуць ужывацца меры пакарання аж да закрыцця гандлёвых аб'ектаў.
Экспертаў апытаў Ігар Нержын. Ну а цяпер пра то, як валютны крызіс уплывае на жыццё ў рэгіёнах. У гарадзенскіх крамах бытавой тэхнікі паўпустыя паліцы чакаюць новага тавару. Пакупнікоў параўнанні з апошнімі трыма днямі няшмат, у банках і ў ашчадных касах шматлюдна грамадзяне актывізаваліся і адкрываюць дэпазіты ў беларускіх рублях пад 50% гадавых. Перадае Міхал Карневіч.
У гарадзенскіх крамах бытавой тэхнікі «Гарызонт», «Электрасіла», «Пяты элемент» прадаўцы кажуць, што сёння папросту адпачываюць пасля трох няпростых працоўных дзён. Прадавачка ў «Электрасіле» кажа, што ў пятніцу вернулася з працы 12-й уначы, бо краму зачынілі толькі а 23-й гадзіне. Сёння паступае новы тавар, але ўжо толькі беларускай вытворчасці. Пакупнікоў не вельмі шмат, але тым не менш цікаўныя грамадзяне уважліва вывучаюць кошты. Пытаюся ў спадарні, якая выбірае тэлевізар, ці знайшла яна патрэбную мадэль.
Вот, а ўжо в эти выходные мы не ездили, потому что просто был огромный наплыв. Поэтому приехали в понедельник, когда люди в основном на работе.
Нашли что?
Телевизор. Маленький, 22-24 дюйма. Нет, сказали, что переоценки не было. 2408.
Продавачка Лариса кажет, что кошты покуль никто не меняет. Есть таки загад. Але товар уже приходит только айчинный.
На более популярные покупки были импортного производства. На сегодняшний момент была доставка и белорусского товара. Но цены на эти товары не поменялись. Ну, а стиральные машинки, холодильники, холодильник и все больше мы мобильные телефоны импортного производства поступили к нам, цены тоже не поменялись.
У пятом элементе покупник незадоволен, кажет, что хоть товар сдается и есть на полицах, але теперь зусім не такие выборы, какие были еще на минулом тыдне.
Произошло извиняюсь за выражение, если грубо сказать, это дурдом. Вот все телефоны позабирали, практически все полки, фотокамеры То есть это тоже, смотрю, все чисто, все это, ничего нет. Вот микроволновая печь там есть, холодильник есть, телевизоры есть, но они все большие и очень дорогие. Такие, которые по диагонали поменьше, там ничего нет. То есть ты побольше, которые там по 10 миллионов, то, конечно, там никто не хочет. А если те, которые, по, как раньше было, там такие вот 32 по дюйму, таких уже нет, только большие остались.
У обменников валюты в свободном продаже нема, только коли нехто сдае. Тем не менее, черги у банках великие. Цікавлюся у спадаров, ці можно набыть валюту? Але оказывается, что у черзе усе стоят, как покласти белорусские гроши на новые депозиты. Одна с подарением не тлумачит, что шмат простояла у чергах, але купить валюту так и не сдолила, тому вырашила покласти гроши у банк. Мовляв, суседка подказала, что можно покласти на 35 дзен под 50%. Побач спадар каже, что это никого не уратує, але хоть некое выйсце треба шукать.
Люди начинают обманывать, и опять начинается, когда у нас доллар вверх поднялся, было 3 с чем-то там 4 тысячи, а потом поднялся 8 с чем-то, и тогда никто не мог и деньги снять, я ж помню тоже. Я тогда прогорел тоже конкретно. Вот и все, я тогда тоже просто сейчас смотрю, сейчас народ опять начинает, извините за выражение, обувать.
Еще один подар по-философски додає, что людям в этой ситуации держава не покидает выбору, и тому доводится идти в эти банки и класть гроши. Але чем это скончится, неведомо.
Добро то, что люди обвала нема, и краина как бы худобедно заховывается. Ну а про людей, ну люди завжди что-то повинен быть крайним, мусит люди и будут крайними. То залежит на кольки далее будет девальваться рубль, те на 100%, те на 50%, коли на 30%, то еще заробят, коли на 100%, то ясно, что кто-то повинен проиграть.
Ось такая ситуация у крамах городні. Ну, а що дотично валюти, так яна не з'явилася у банках невеликих городов. Гэтак у Івацевичах на Берастечині доляров не купіць, некаторые обменники увогуле зачиненные. Подрабязності у репортажа Павла Костіна.
У банках 20-тысячного города Івацевичі валюта зникла у минулую пятницу. Теперь жыхары могут набыть доляры только, коли их нехто сдае, без так званой 30-процентной комиссии. Обменник каля привокзальной площади зачинены. Цидулка на дверях тлумачить, что с техничных причинов. Побач мужчины каля банкомату кажуть, як ему працовать, коли валюты нема. Перечу им, кажу, что старшиня нацбанку обяцала, что валюта у обменниках з'явится у початку тыдня. Спадары смеются.
Ну, мы западные были, мы западные были. Вы пока докричится до Івацевича, это ж телевизор наш не смотрит эти, а пока дойдет.
У мясцовым отделенні Белагропромбанку великая черга. Люди пераважна сплачваюць камунальныя плацяжы. На пытанне, ці варта стаяць за далярамі, супрацоўніца банку кажа, што не.
Долары не привозили, долараў нету.
Не далі.
Не далі.
Такая ж сітуацыя і ў іншых банках. Набыць даляры магчыма толькі калі іх нехта здасць. У маленькім гарадку валютчыкаў людзі ведаюць у твар яшчэ з мінулага крызісу 2011 году, калі выручыць далярамі таксама маглі толькі яны. Набываюць яны валюту не нашмат даражэй, чым банкі, максімум можна дагандлявацца да 12 тысяч за даляр. Адпаведна і прадаюць даражэй да 16 тысяч за даляр. Знайшоў аднаго такого спадара. Ён між справай распавёў, што мае інфармацыю, што даляры ўсё ж павінны з'явіцца ў банках.
Доллары, добавят 30%, если ты будешь покупать. Но кто будет покупать, а кто не будет покупать. Потом, как оно только сохранится, как я говорю, будешь ты ходить, это вот искать даже, где сдать их.
Кажа валютчик. Что одрознивая маленький городок от Менску, что не видать ажиотажу у крамах у сувязи с чаканием девальвации. У краме бытовой техники бум, нешматликие наведники. Працавница со спадзяванием кажа, что люди еще прыйдут. Прадпрымальніца Святлана гандлюе ў кіёску харчовымі прадуктамі, бытавой хіміяй, якія закупляе на беларускіх аптовых базах. Спадары не запэўнівае карэспандэнта Свабоды, што ў хуткім часе прадукцыя падаражэе.
Усё падаражае на 30%.
Адразіцца на абыкновенных пакупацелях, усё.
Ну, мы тут закупаемся здесь, на тэрыторыі Беларусі. Единственная разница в товаре будет. На 30% подорожание. Звонят, предупреждают, готовы ли вы получить товар, плюс 30%. Но пока еще я не готова, допустим.
Светлана распавяла так само, что еще большее подорожание, до 50%, чакается у тех дробных гандляров, которые завозят товар с-за межи.
Такая ситуация у Івацевичах. У Могильові ажіотажний побут на побутову і комп'ютерну техніку спав. Чергу по валюту обмінниках сьогодні не було на угол. Зрідку нехто наважився здавати невелику суму грошей. Ахвотних же набить валюту обмінниках було одинки. Тему притягує Андрій Білогубов.
У Могильові масово почали скупляти бытовую, комп'ютерну техніку, а так само меблю от середини минулого тижня. Найбільш активний період ажіотажу припав на виходне. У некоторых місцевих буйних гандльових центрах сьогодні зранку полиці, на яких виставлялися телевізори, комп'ютери і інша техніка, були пусті. Супрацовниця одного з гандльових центрів потлумачила.
Вчора в такому ж режимі день продовжував, сьогодні вже поки людей нет. Ажіотаж спав, магазин пустой. Витрины пустые, телевизоров нету вовсе.
А новые поступления товара будут уже по новых ценах, видать?
Пока товар не приехал, и очень сложно говорить на эту тему. Сегодня вот что-то будет, вечером какое-то поступление. Но сложно сказать, там телевизоров практически не будет. Кое-что из белорусской техники «Атлант Дефест».
У еще одной краме зазначили, что за ажиотажем сутыкнулись в субботу. Теперь его няма.
Люди есть, но не столько много. Товара уже не сильно много. Выбора не сильно много, народу пока немного.
Те, кто наведывался сегодня у крамы, набывали в основном товары, как зазначали, для новогодних подарунков. Те, кто куплял те же лядовницы, телевизоры, казали, что робить это пляново. Мовляв, давно збирались. Немногие признавались, что покупки робили, как уротовать свои ошибки. Джанни от обесценивания.
Валюту не купить, тому просто потратили все рубли. Мы купили меблю. Треба было купить, так супало.
Выказался молодый сподар. Для обменников чергов не было. Многие подыходили и, поглядевши на курсы, тут же отходили незадоволенными. Продавать доляры за 11 тысяч с невеликим охвочих не было. У обменниках запевнивали, что валюта на продаж есть, але невеликие суммы. У нескольких спочатку сказали, что есть, але на просьбу продать отказали, что няма. У подобной ситуации опынулся один из захочих купить доляры. Ён, однако, не дуже стал наракать на гэта.
Валюту сейчас не купишь, поэтому, в принципе, я поддерживаю то, что сейчас сделано, потому что иначе это был бы обвал очередной. А так народ сдерживает от вымывания своих депозитов и прочее.
Тем часом, поводле сведчення у тих, кто шукает, як набыть себе валюту, у Могильове активизовались так званые черные менялы. Яны набывают доляры за 14 тысяч рублей. Некоторые означают, что сегодняшний день не адлюстровывая валютную ситуацию. Понеделок, звичайно, не дуже активный день.
Передавал наш могилевский корреспондент. Вы на хвалях Радио Свободу в Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Резкое подорожение валюты ажиотажу не спынило. Люди готовые набывать доляры и евро нават по девальвационных коштах. Редакторы и владельники некоторых недержавных медиа спробовали спынить блокирование своих сайтов, якое почалось 19 снежня. У Белорусской ассоциации журналистов меркуют, что блокировка белорусских сайтов связана с финансовым кризисом. Ініціатори народного референдуму потребують термінового скликання позачергової сесії Палати представників і уключення в порядок дня питання проведення референдуму. У Світлогорську судовий процес над активістом-інвалідом Юрієм Ляшенком. Його обвинувачують у проведенні пікету. Ви на хвалях Радіо Свобода в Пражской студії Сергій Навумчик працягуємо програму. І тепер подробязно про судовий процес у Світлогорську. Тут суддя районного суду Ірина Алісейка оштрафувала інваліда першої групи Юрія Ляшенку за пікет протесту, який місцевої влади по сутності сорвали, викликавши машину хуткої допомоги. Передає наш кореспондент.
Светлогорский инвалид Юрий Ляшенко только зранку вернулся в город с лекования за межой. Кажа, что задрамал после поездки годины на две и одразу в суд, где его признали виноватым в несанкционованном пикете перед райвыконкамом. Ляшенко.
Виновен. Штраф. Две базовых величины. Я сослался на то, что мне сейчас очень трудно со здоровьем, привел массу доводов и примеров о том, что дорогостоящие лекарства, и суд попросил меня предоставить эти документы. Стоимость лекарств, все остальное, хотя судья, наверное, отнеслась так с пониманием, потому что у меня действительно проблемы со здоровьем, и не самый прокон ЮНОВСКИЙ, как бы штраф, но все равно я наказан и своих прав как инвалид отстоять не мог.
На пикет перед будинком райвыконкому Юрий Ляшенко выехал на инвалидном возку 25 листопада. Гэтким чином мелся выказать свой протест с причины игнорования правов инвалидов при капитальном ремонте двухповерхового дома на улице Ленина, где он живя с жонкою. Але не поспел инвалид навато разгорнуть плакат с надписом «Стоп беззаконня», як на площу с мигалкой примчала хуткая медичная допомога. Ляшенку с его инвалидным вазком у момент погрузили у машину и повезли в шпиталь. Там ему зробили несколько уколов, нібито оттиску. И завершилось лекование гуторкой с милициантом и складанием протоколу про несанкционованный пикет. За это Ляшенко и отримал сегодня штраф, а после инвалид выправился на другий суд.
Второй суд – это заявление к представителям исполкома о том, что они незаконно мне отказали в проведении пикета.
Перш чем выехать на площу с протестом, Юрий Ляшенко подавал замову на проведение пикету, але улады выправляли инвалида протестовать на ускрайку городу, у занедбанный парк, где не только в осень, але и улетку людей амаль не бывает. Теперь инвалид спробуя про суд оспречить такий подход выконкаму на захование права горожанов на мирные акции протесту. Про выник другого суду, в яким инвалид не отказчик, а позовца, будет ведомо худшее за все 23 снежня на черговом поседжении.
Вы на хвалях Радио Свобода. 9 снежня суд агульной инстанции Европейского Звязу признал неотповедным уключение компании у бизнесмена Владимира Певцева, а так само его самого в черный спис. У гэты спіс трапілі асобы, якія маюць непасрэднае дачыненне да парушэнняў міжнародных стандартаў правядзення выбараў і разгрому грамадскай дэмакратычнай супольнасці Беларусі ў 2010 годзе. Паводле гэтага спісу былі замарожаны рахункі кампаній, а вядзенне міжнароднага бізнесу з імі стала немагчымым. Праз 4 гады Владзіміру Певцеву ўдалося зняць сябе ўсе падозрэнні. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
Змагаться за свое доброе имя один из самых заможных бизнесменов Беларуси Владимир Певцеев почал литерально про пару тыдняв после того, как Евразвяз увел супраць его и ягоных компаний санкционные меры. Рашение прималось 20 червеня 2011 года, а первый запыт Певцеев накировал уже 8 липеня. Объектом санкций стали компании Певцеева «Спортпары», «БТ Телекоммуникации», «Белтехэкспорт» и Владимир Певцеев особисто. Спис, створенный в 2011 году, обновлялся у 12 и 13 годах. Певцеву не подобалося, с якой причины он трапил под санкции. Евразвяз стверджал, что он является особой, связанной с Александром Лукашенком и ягоной семьей, что он головный дарацца по экономике президента и ключевый финансовый спонсор режиму. Опрош того, позначалося, что Певцеву – старшиня рады акционеров компании «Белтехэкспорт», найбуйнейшей организации, якая поставляет зброю у Беларусь и за ее межи. Обороняя свои интересы, бизнесмен доверил балтийской адвокатской компании «Лавин». Яе намаганнями у кастрычніку 2014 года было принято решение об выключении со спису 2013 года самого бизнесмена, а так само ягоной компании «БТ Телекоммуникации» и «Спортпары». Такие же решения 9 снежня приняты и относно списов 2011 и 2012 годов. От «Белтехэкспорту» адмежаваться Певцееву удалось еще ранее, поспехово продавши компанию российскому бизнесмену Дмитрию Гуриновичу. Поводле формулёвкі, якую приводить суд Евразвяза агульнай инстанции, не знойдена достатковых доказаў того, что Владимир Певцеев финансово спонсировал режим. Доктор политичных наук Андрей Казакевич стверджает, что поспех Певцеева у суде Евразвяза связаны с широкой лоббистской кампанией.
Для того, что санкции имели свой эффект, принамсі из-за того, что это сапраўды для певных людей стало проблемой. И они начали на это реагировать, начали принимать певные заходы для того, как, скажем, эти санкции снять. То, что они были сняты, это все-таки эффект не только того, что там Европейский Союз признал, что он неправильно себя поводил, але и певные лоббистские кампании, серьезные, которые разгорнулись после того, как эти санкции были введены, певных змен организационных, какие там формально, принамсі, скажем, выводили этой компании, участка этой компании «Змейка», уплывы, непосредственно уплывы державы и так далее.
На фоне нового передвыборчего года и жорстких репрессий улада у супраз незалежных СМИ, шмат якія из них уже несколько дзён забликованы, решение суду Европейского звязу может дискредитовать механизм санкций, як таки. Политолог Юрий Чавусов лічит, что санкции, ужитые после 2010 года, были не юридичными, а политичными, и, безумовно, дали свой плен.
Ну, эта же процедура была непрозрыстая. На эту тему есть шмат спекуляций. Мовляв, это кошельки Лукашенки, мовляв, это три организации, про которые финансуется режим, но больше это опошняя версия ориентировалась на гонки. Все судовно разумеют, что в Беларуси и предприемство чужая, и предприемство умовно любого иншего предпринимальника однольково контролируется державой, и однольково в любой момент могут быть державой скористанной для своих потреб. Выпадок предприемства «Спартак» наглядно это демонструет. Таких кошельков режима нема, есть просто тотальный контроль державы над всеми предприятиями.
«Белтек-экспорт» застается одной компанией, якую еще связывают с бизнесменом Владимиром Певтеевым, якая застается у черных списках Евразвяза. Формальных подставов для ее обороны у Певтеева уже нема, бо она ему не належит. Сам бизнесмен уже несколько годов, як зник с публичного життя у Беларуси. Эксперты кажут, что навод такие санкции, безумовно, имели свой негативный уплыв на керовную элиту краины.
Вы на хвалях Радіо Свабода. Візиты кіраўнікоў Казахстану і Беларусі ў Кіеў прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка назваў своечасовымі, важнымі і сімвалічнымі. На фоне фінансава-эканамічнага крызісу ў Расіі гэтыя візіты выглядаюць як спроба кіраўнікоў постсавецкіх дзяржаў дыстанцыянавацца ад агрэсіўнай палітыкі Крымля, гэтак лічаць некаторыя эксперты. Але на думку украінскага палітолага Владзіміра Фесенкі, пра разрыў стасункаў паміж Расіяй і Беларусю з Казахстанам гутарка не вядзецца – і мытнаму саюзу пакуль нічога не пагражае. Пра мэты Александра Лукашэнкі ў часе сустрэчы з украінскім прэзідэнтам у інтэрв'ю Кацярыны Зайкоўскай з палітолагам Уладзімірам Фесенкам.
Падчас паездкі Александра Лукашэнкі ў Кіеў украінскі лідар падзякаваў беларускага прэзідэнта за падтрымку тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны, а таксама за непрызнанне фэйкавых выбараў 2 лістапада. У адказ прагучала абяцанне ў выпадку патрэбы на працягу сутак выканаць усё, пра што папросіць Парашэнка. Украінскі палітолаг Уладзімір Фясэнка бачыць у гэтым дваістасць у стаўленні беларускага лідара як да Украіны, так і да Расіі.
Эта картинка телевизионная, эти пафосные заявления Александра Григорьевича, это его стиль. На самом деле, я думаю, вы еще лучше, чем в Украине, знаете о двойственной политике Беларуси по отношению к Украине. Потому что стиль Лукашенко – это маневр. Он маневрирует между Россией и оппонентами, ее конкурентами. Но при этом, конечно, стратегическая и системная зависимость Беларуси, белорусской экономики и белорусской политики от России сохраняется. И двойственность по отношению к России, она сейчас просто стала заметной и стала сильнее проявляться, и маневры Лукашенко стали более активными, поскольку вынужден белорусский президент сейчас маневрировать в состоянии российской экономики. Финансовый, валютный кризис в России, он очень больно ударил по Белоруссии. Лукашенко этого не скрывает, поэтому он пытается сейчас искать и другие варианты решения финансово-экономических проблем, в том числе, возможно, и через Порошенко.
Подчас встречи украинского и белорусского русскага прэзідэнтаў прагучаў тэзіс пра тое, што украінскае кіраўніцтва можа прадстаўляць інтарэсы Беларусі ў дачыненнях з Захадам і Еўразвязам. На якіх умовах магчымая такая міждзяржаўная супраца, разважае Уладзімір Фясэнка.
Здесь ідзе ігра, асноўная на взаимных інтарэсах. Лукашэнка прадлагае свае услугі пасрэдніка і мадэратара ў разрешэнні крызісу на востоке Украіны ў адносінах з Пуціным. З другой стороны, он заінтарэсаваны ў тым, каб Парашэнка быў посредником и модератором в отношениях между белорусским руководством и руководством Евросоюза. То, что и Лукашенко, а сейчас Назарбаев едут в Киев, встречаются с Порошенко, это отражение, с одной стороны, возрастающей роли Украины в постсоветских делах. Объективно это связано с кризисом на востоке нашей страны, но не только. С другой стороны, Порошенко представляется и для Лукашенко, и для Назарбаева вполне приемлемым партнером. Понятным, предсказуемым партнером, договороспособным партнером.
У казахского президента, який услед за Лукашенком мел особистую гуторку с Петром Порошенком, трошки иншая ситуация. Казахстан не так мощно залежит от России, как Беларусь, але мая широкое коло заходних партнеров у своей экономицы.
Новая холодная война между Россией и Западом опять-таки создает проблемы для Казахстана, потому что в казахскую экономику очень активно вовлечены западные инвесторы, в том числе и американские компании сырьевые. И кризис в отношении с Западом абсолютно не нужен Назарбаеву. Поэтому общий интерес Назарбаева и Лукашенко способствовать быстрейшему урегулированию кризиса на востоке Украины.
Однако, не глядя на маски миротворцев и посередников, которые опранули белорусские и казахские лидеры, треба разуметь, что их посередництво мощно обмежеванное в своих махчимостях. Завершение кризиса найперше залежит от политической воли у Владимира Путина. На думку эксперта, московская сустреча трех лидеров краин мытного союза шматходовка, у вынику якой Лукашенком и Назарбаевым будут огучены сформулированные у Кремля пропановы для спынения конфликта в Украине.
Что касается завтрашней встречи уже в Москве, вполне возможно, что и Лукашенко, и Назарбаев пытаются озвучить для Порошенко, проговорить с Порошенко разные варианты компромиссного решения кризиса на востоке Украины. Путин это и сам может сделать. У него есть прямой контакт с Порошенко, но есть вещи в дипломатии, которые одна из сторон конфликта не может напрямую сказать другой стране. Вот не может себе позволить какие-то компромиссные варианты Путин предлагать Порошенко. А Назарбаев и Лукашенко могут это сделать. Вот в этом может быть их функция. Они могут озвучить для Порошенко такие варианты, которые бы не могли бы исходить от Путина. А потом они официально могут это предложить и Путину. А это будет выглядеть как вот результат их посреднической миссии. И тогда Путин скажет, ну это не от меня исходило, не я это предлагал, да, это вот предложили мои друзья, коллеги по таможенному союзу, и я прислушиваюсь к их мнению.
С украинским политологом Владимиром Фесенком гутарила Катерина Зайковская. Вы на хвалях Радио Свободу, празкой студии Сергей Навумчик, нагадаю, основные подеи дня. Резкое подорожение валюты ажиотажу не спынило. Люди готовые набывать доляры и евро нават по девальвационных коштах. Редакторы и владельники некоторых державных медиа спробовали спынить блокирование своих сайтов, которое началось 19 снежня. У Белорусской ассоциации журналистов меркуют, что блокировка белорусских сайтов связана с финансовым кризисом. Ініціатори народного референдуму потребують термінового скликання позачергової сесії Палати представників і уключення у порядок дня питання проведення референдуму. У Світлогорську судовий процес над активістом-інвалідом Юрієм Ляшенком. Його обвинувачують у проведенні пікету. Ви на хвалях Радіо Свобода, у празкій студії Сергій Наумчик, працягуємо програму. Ці непозбежні девальвації білоруського рубля. Гэтай темі присвячений празкий акцент. У ім беруць удзел доцент Московського державного інституту міжнародних дочинень Кирил Коктыш, керівник фонду Мізеса Ярослав Романчук і економіст-удзельник проєкту «Цитадель» Олександр Сінкевич. Вів празкий акцент Юра Дракогруст і тепер фрагмент передачі.
Просто так захопить и замацаваться на неких меньших рынках, кроме российского, сегодняшней рычаистности, но это маловероятно, бо у всех эти рынки высококонкурентные, и кто там белорусские товары не чакает, и, конечно же, варто клопотиться тем, как сохранить перш-наперш, не сгубить российский рынок, потом можно думать, как пошириться. Или покулик это все, конечно, из разряда добро было, коли было добро. Это той рынок, который будет вымушен замещать прикладно 70-80% того импорту, который догетуль был и догетуль поставлялся с краин Европы. Ну, максимум 50%, бы остатнее поставить Китай. Это перспектива на самом деле шаленого роста для индустрии. Беларусь мая не скажу, что предприемство, а индустриальную традицию. Бо, коли казать про подрыхтовку индустриальной идентичности, так это перш-наперш система адукации, система подрыхтовки квалифицированного персонала. И это цикл, который потребует на 10-12 годов. У Беларусі ўсё гэта ёсць гатовае, яна гэта можа ўсё выкарыстоўваць. І калі яна зразумее, як на гэта коніка скочыць, так нават яна здолее паехаць і паехаць даволі добра.
У такіх варунках спадзявацца на эфектыўнасць рынкавых рэформ, лібералізацыі не выпадае. Гэтыя крокі эфектыўныя толькі на эканамічным уздыме. А ва умовах крызіса трэба не скідаць лейцы з эканомікі і спадзявацца, што эканамічныя коні бізнес сам знойдуць шлях у тумане. Коні зараз спужаюцца кінуцца ў прорву, уцякаць з грашыма, з інвестыцыямі. Па сутнасці ў нас трэба памятаць, што не толькі перадвыбач год. Беларусь апынулася ў беспрэцэдэнтнай сітуацыі. Увесь рэгіён знаходзіцца ў стане, які нагадвае тое, што адбывалася напярэдадні Другой сусветнай вайны. Толькі моцны канфлікт з вайсковымі праявамі, і вось гэта яшчэ большая пагроза, чым прэзідэнцкія выбары на стабільнасці ў краіне.
Я ў шоку ад таго, што мае суразмоўцы прапануюць імпартазамяшчэнне, і лейцы, і кантроль. Людзі, гэта ўсё тое, што давяло да гэтага крызісу. Гэта мадэль, якая сёння існуе, яна менавіта гэтымі славіцца. Менавіта так яна перапрацоўвала гэты 15% ВВП грант ад Расіі. Гэта ўсё ўжо было. Тыя ж самыя людзі, тыя ж самыя лейцы, тыя ж самыя інструменты. Сёння мы вось сутыкаемся з становішчам, калі мы зноў нашы ўлады і от некаторыя іх ідэолагі нават так званага незалежнага лагеру кажуць, што не, ўсё добра ў нашай мадэлі, а вось толькі Расія дрэнная там. Некая вайна там недзе ідзе. Калі Пракаповіча памяняць на Сенкевіча, а Гадакова на Коктыша, нічога роўным не зменіцца, проста будзе той самы, кажуць амерыканцы, той же шыт.
Цалкам пражскі акцэнт, які падрыхтаваў Юра Дракахруст, вы можаце паслухаць на нашым сайце па адрасе свабода.орг. І яшчэ фрагмент адной перадачы «Свабода ў турмах». Яе падрыхтавала Аліна Струвы і прысвечаная на турэмнай эліце.
Сёння мы будзем гаварыць пра крымінальны талент. Колішні Менчук Уладзіслаў Лепскі, прызнаны нямецкімі крымінолагамі, свайго роду геніем фальшываманацтва 21-га стагоддзя. Уладзіслава нямецкая паліцыя раскрыла ў 2005-м у Пацдаме. Дыпламаваны беларускі хімік-тэхнолог падчас допытаў і на працэсе сцвярджаў, што трапіў у Нямецчыну паводле задання КДБ і што ягонай задачай нібыта было ўкараніцца ў банды фальшываманетчыкаў з постсавецкіх краінаў і прасачыць, як гэтыя банкноты трапляюць у Беларусь. Журналіст Берлінер Цайтунг Мартін Клесман, які асвятляў той працэс, кажа, што цяпер Ліпскі хутчэй за ўсё жыве пад іншай легендай.
У яго была вельмі моцная ахова, прычым узброеная. Недзе 4 чалавекі. Калі я ўпершыню пачуў на працэсе пра яго паказанні адносна таго, што ён мусіў выконваць даручэнні КДБ, я ў гэта не паверыў. Зразумела, што суд правёў вельмі грунтоўную экспертызу. Выснова была такая. Дакладныя кантакты з КДБ у Ліпскага мусілі быць. Паводле заключэння Бундэсбанку, эксперт якога тады прысутнічаў на працэсе і даваў свае тлумачэнні, падробкі бездакорныя. Потым я гутарыў з экспертам, і ён сказаў не для прэсы, што больш чым уражаны якасцю фальшывых нямецкіх купюраў. Наколькі я ведаю, такія людзі атрымліваюць новую ідэнтыфікацыю. Размова ідзе пра спецыяльную праграму абароны, якую звычайна ажыццяўляюць кампетэнтныя структуры. Чалавек у выніку атрымлівае новае імя, біяграфію, новы пашпарт, новую знешнасць, новае месца жыхарства і жыве пад прыкрыццём нямецкай крымінальнай паліцыі і спецслужбаў.
Вядомы праваабаронца, у мінулым адвакат з вялікай практыкай Гары Паганяйла, сам менавіта з падобнымі выпадкамі не сутыкаўся. Аднак ніколькі не выключае, што крымінальныя таленты ў пэўных мэтах выкарыстоўваюцца як адміністрацыяй турэмных устаноў, так і спецслужбамі.
Нередка якраз талантлівыя людзі і па кім-то прычынам совершаюць преступленне, затым аказваюцца ў тюрьмах, колониях. И, конечно, администрация может, видимо, использовать их определенные таланты в своей служебной деятельности или на какую-то иную пользу. Их могут каким-то образом заставить работать в интересах разоблачения каких-то преступлений, требующих действительно особых каких-то познаний, навыков, умений.
Такие люди были и будут завсёды, зазначая городенский психолог Александр Прудило.
Это сродни альпинистам. Приглядеться до этих самых альпинистов. Вот чего он лезет на эту гору? То же самое с такого склада, авантюрного склада. Пограничные такие люди, которые ходят на грани этой вот аномии. Игнорирование законов. Когда их там ловят, и они сидят, потом выходят, и все ровно, и они будут ходить на грани закона. Авантюристы.
Передачу «Свобода у турмах» на «Хвалях свободы» ведзе Алена Струве. Ну а теперь по-белоруску с Вінцюком Вячорком. Рождество, Рождество и Роство. Это все просто каляды.
Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцюком Вячорком.
Вітаю, шановне спадарство. Як завсёды ў канцы году, пабачыўшы паштоўкі з Рождаством, людзі пытаюць, а ці па-беларуску гэта? Вось жа беларуская мова не ўтварае ад назвы дзеяння, напрыклад, нарадзіцца, словаў на ство ў такім значэнні. У нас гэта будзе не нараджэнне, раджэнне. Рождество па-царкоўнаславянску. Апошняе слово пранікала ў беларускую рэальнасць праз царкоўную практыку, але хутка адаптавалася да нашай фанетыкі. У старабеларускай мове можна пабачыць напісанні «розство», што пераканаўча сведчыць пра жывое вымаўленне «раство». «Раство» як «хараство» ці «княства».
У тых местах, па дарогах, па вуліцах страж вялікую дзень і ноч мявалі, аж да «раства Христова».
Маркулабаўскі летапіс, мова блізкая да народнай. Ражаство і асабліва Рождаство, несумненны царкоўнаславянізм, мінімальна фанатычна асвоены. Для перадачы ж хрысціянскага сэнсу старажытнага свята, дзе важны корань род, зусім пасуе выраз нараджэння Христовае. Аднак народная назва галоўнага зімовага свята – каляды. Вядома, яна дахрысціянская, але яе атаясамілі з угодкамі хрыстовага нараджэння ўсе хрысціянскія цэрквы ў Беларусі. І падатак у гонар свята зваўся каляда, прычым незалежна ад канфесіі.
Маюць і павінны ўсе мяшчане з дамоў іх месткіх па 4 грошы каляды плаціць, так на папа рускага, яка і наплявана.
1567 год. Ад калядаў, як свята і як каляднага абраду, адрозна ад слова «раство», пайшло мноства вытворных словаў. Каляда, паводле Насовіча, добрахвотнае ахвяраванне сялянаў святарам, што ездзяць па вёсках для збору прадуктаў. То папу, то дзяку, то пападзі, хоць патроху, а ўсё трэба даць каляды. Або нагарода святару, што ходзіць з крыжам падчас свята нараджэння Христовага. Дай папу каляды каўбасу. У Насовіча цэлая калядная галерэя. Тут і калядныя госці, ды маразы, і калядаванне з каляднікамі, і калядованы, значыць выпрашаны, калядованай пшаніцы пасеяў. Адсюль выраз збор каляда, што значыць усякая ўсячына. Дай каню зярнят, збор каляды. Каморка поўна, збор каляды. Прыні адсюль гэту збор каляду. У савецкі час Саўка ды Грышка ладзілі дуду, каб прагнаць нуду, а папраўдзе ж яны славілі дудой каляду, што добра ведаў не савецкі беларус Данчык. Слова гэтае сапраўды дахрысціянскае, лацінскага паходжання. «Календе» азначае першы дзень месяца, адсюль, дарэчы, слова «календар». Але запазычана яно яшчэ ў праславянскую эпоху. Нядаўна выдадзены энцыклапедычны слоўнік рэлігійнай лексікі беларускай мовы не пакідае сумневу ў прымальнасці тэрміну «каляды». Гэта
перыяд царкоўна-хрысціянскага свята нараджэння Хрыста, якое адзначаецца 25 снежня і ў наступныя дні да 6 студзеня. Гэта свята Божага нараджэння, Раство.
Прычым маюцца на ўвазе абодва календары – грыгарыянскі і юлянскі. У 2007 годзе мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт звяртаўся да паствы яшчэ з каляднымі пасланнямі. А ў 2013 чытаем ужо ягонае раджэственскае пасланне, у якім аднак згадваюцца прамяні каляднай зоркі. Рэальнасць вобразаў беларускай мовы бярэ сваё. Што ж да грэка-каталіцкай і рыма-каталіцкай цэркваў, то іхныя архіпастыры і надалей звяртаюцца да беларусаў з каляднымі пасланнямі. Некалі мяне ўразіла злоўленае праз глушылкі на кароткіх хвалях віншаванне беларусам на нашай мове з вуснаў папы Яна Паўла II. «Дарагія беларусы, вясёлых калядаў і шчаслівага новага году», запомніў на ўсё жыццё. І ў іншых хрысціянскіх народаў, нашых суседзяў, ўжываюцца назвы гэтага свята, якія паходзяць з дахрысціянскіх часоў. «Каледос» па-літоўску, «Зімас святкі», што дасловна значыць «зімовыя святы» па-латыску, эстонскае «Геулут», якое паходзіць ад старажытнай паганскай назвы зімовых святаў. Для пакалення, што прыходзіла да беларушчыны ў савецкі час, калі рэлігійнага жыцця практычна не было, менавіта слова «каляды» было ахутанае таямніцай забароненага цуду. З класычнай літаратуры ішоў вобраз радаснае гармоніі. Усё ў парадку, усё прыбрана, як бы коляды прыйшлі. Гэта колас. Рождество однозначно звязывалося с российской традицией, с барскими заведенками Толстых ци Тургенева. Еще был советский комсомольский поэт Рождественский. А каляды свои, и их соправдных потаемно чекали. Про это спевая Кася Камоцкая.
Нам доходили, что мы, нас учили выполнивать заказы. Нам казали, ды мы і не чулі, мы у потай чакалі калядаў. Мы рабілі высновы хутка, мы павольна спявалі баляды, мы на злосць паласы не разбілі, і у парка чакалі калядаў.
То дачакаймася. З вами быў Вінцук Вячорка.
Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чакаем ваших пытанняў, прапановаў, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, Паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказніку Менску, номер 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайте свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.